Друзья, под Москвой есть небольшой городок, называется Чехов. А под этим городком есть еще один городок, но он закрытый, там огорожено колючей проволокой, хотя большая территория очень, и большими такими заборами бетонными все ограждено. Это военная такая часть, там располагалась очень большая, там были магазины и дома для военных, но это была закрытая территория. Когда я был маленький, когда мне было совсем 9 лет, 10, 11, в этот возраст мы туда часто ездили, в эту часть, потому что там служил мой родной дядя. Его зовут дядя Гена, звали, к сожалению, он уже скончался. Вот. И он был начальник над всей этой территорией, такой мэр вот этого городка. И вот я помню первый раз очень хорошо, у меня вот очень четко запечатлелось это в памяти, когда мне было, наверное, лет 10, и мы с моими родителями поехали вот к нашему дяде в гости. И вот мы приехали туда, это надо было на поезде доехать до Москвы, потом доехать до этого Чехова, потом еще там как-то ехать. Ну и в конце концов добираемся до этого городка. Но этот городок, он огражден со всех сторон, и пропасть туда нельзя. Там стоит КПП, контрольно-пропускной пункт. Солдаты стоят с ружьями или с винтовками, или с чем-то еще, и все. И они говорят, вход запрещен, ваш пропуск. Мы говорим, у нас пропуска нет. Все, тогда вы зайти сюда не можете. И вот и так. Ну, мне маленький, как бы я-то не сильно переживаю по этому поводу. Но все равно, я представляю, что сейчас нас не пустят сюда, злые дяди нас не пускают с автоматами, и, наверное, сейчас нас отправят домой. И потом мой папа подходит и говорит, моя фамилия Самарин. Вот. И тогда этот человек меняется немножко так в лице и говорит своему подчиненному одному, так быстренько чемоданчики поднеси туда, все, и двери открылись, и мы с почетом прошли. Ну, потому что мой дядя, он был как бы начальником над всем этим, полковник там или какой-то у него чин, и вот такая вот ситуация. Друзья, каждому из нас приходилось оказываться перед какими-то закрытыми дверями, когда что-то, куда-то нас не пускают, когда от нас что-то требуют, когда мы не знаем, как попасть туда. Ну и так далее. Друзья, и вот я хочу прочитать текст Священного Писания, который открывает нам такую истину, что есть тоже двери Царства Небесного, которые перед нами откроются. И откроются они свободно, и мы будем довольно легко в них пройдем. Еще одна история из моей юной жизни, когда мне было 18 лет, это было 20 лет назад. У нас в городе появился первый магазин, где были открывающиеся двери, такие самооткрывающиеся двери. Я помню, первый раз попал, и для меня это было чудо. Наши дети к этому привыкли. А в то время это было необычно. Ты заходишь в магазин, и нет ни ручек, ничего, и подходишь, и в какой-то момент двери сами открываются, и ты проходишь. И я был настолько в восторге от этого чуда, что я несколько раз туда-сюда входил, и никак не мог понять, как же они открываются и закрываются сами. И однажды я своему другу говорю, мне лет, наверное, 16 было, я говорю своему другу, слушай, там такое чудо у нас в городе появилось, в Тольятти, что пойдемте, я покажу. И вот мы с ним идем, и двери закрытые. Закрыты двери, но я знаю, что они откроются. И я подхожу рядом и иду очень смело уверен, что они сейчас откроются. Но что-то не сработало в этом датчике или еще что-то. И я со всего маха врезаюсь в эти двери. Конечно, мой друг говорит, действительно чудо в нашем городе. Вот. И ради этого ты меня, говорит, сюда привел, говорит, мог и дом у нас врезаться в стенку. Друзья, когда я врезался, фотодатчик сработал, и они открылись. Друзья, вот, наверное, было бы неприятно оказаться около закрытых дверей. Но апостол Петр в послании своем, второе послание Петра, первая глава, он пишет такие слова, 11 стих. «Ибо так откроется вам свободный вход». Вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Друзья, эти слова, они утешают нас. Они очень важны для нас. Апостол Петр настолько сильно ценил эти слова, что дальше он говорит, «Я справедливым почитаю, пока нахожусь в этой земной хижине, в телесной храмине, буду напоминать вам об этом постоянно. Но даже когда я умру, я приложу все старания, чтобы и после моей смерти вы всегда приводили это на память». Друзья, истина о спасении, об открытом небе, о том, что перед нами откроется свободный вход в Царство Небесное, это истина очень важная. Она достойна напоминания и в наше время, и пока мы здесь на земле живем, и когда мы работаем где-то на работе, и когда у нас может быть в старости, друзья, вот эта истина, она всегда для нас очень важна. И Петр говорит, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство. Не в магазин там, не куда-то, может быть, к мэру города, а в вечное царство Спаситель нашего Господа откроется свободный вход. Друзья, но когда я читал этот текст, у меня возник вопрос. Тут написано, ибо так. И у меня возникает вопрос, а как так? Друзья, конечно, для этого можно было бы нам с вами эту главу целиком изучить, разобрать ее по стихам, посмотреть все эти взаимосвязи, очень интересно. И я вам рекомендую, друзья, дома, когда у вас будет свободное время, почитайте эту главу и задайте себе вопрос, как так? Как же так откроется свободный вход? Но я, друзья, обращу внимание только на три момента, хотя в этой главе намного их больше, и во всем послании намного больше. Я хотел бы обратить внимание на три момента. Друзья, чтобы нам открылся свободный вход, мы должны иметь право войти. У нас должен быть пропуск, или ключ, или родство, или еще что-нибудь. Друзья, и вот в этой главе тоже подчеркивается, что со стороны Бога человеку даны три драгоценности, три важные вещи, или три главных таких вот, главных ключа, при помощи которых открывается небо. Братья и сестры, хотел подчеркнуть эту мысль. Эти три ключа, эти три драгоценности, это три карточки, которые позволяют нам пройти. Или как еще назвать, друзья, современным языком? Это то, что мы получаем от Бога. На земле человек никогда не сделает никакого ключа, который помог бы открыть Царство Небесное. Многие философы, многие религиозные деятели, они пытаются это сделать, они пытаются что-то придумать, друзья, но на земле нет инструментов, на земле нет материала, из которого можно было бы сделать ключи, которые бы отворили Царство Небесное. Эти ключи исходят от Бога, и Бог нам их дарит просто так. Он нам их легко предоставляет в наше распоряжение. Друзья, этих ключей чуть больше, чем три, но я хочу упомянуть о трех. И первое, друзья, в первом стихе апостол Петр пишет такие слова. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру». Вот это слово «принявшим» как раз и говорит о том, что мы эту веру приняли, что она нам дана Богом, друзья, и что она исходит свыше. Друзья, принявшим с нами равно драгоценную веру. Для того, чтобы свободно открылся вход в вечное царствие Господа нашего Иисуса Христа, нам нужна вера. Написано так, без веры Богу угодить невозможно. Можно пытаться, можно что угодно делать, но это невозможно. У тебя ничего заведомо не получится. Друзья, и поэтому Бог говорит, вот вера. Имейте веру Божию, и тогда двери откроются. Первый ключ, который мы должны приложить к этим дверям, это наша вера. Но я бы хотел отметить немножко другую мысль. Я думаю, что о вере мы не сомневаемся. Апостол Петр подчеркивает, что веру мы с вами принимаем равно драгоценную. В других переводах я специально смотрел, там написано так, вы приняли веру такой же драгоценности, как и наша вера. У вас вера ничем не менее ценная, чем наша вера. Друзья, у меня возник вопрос, а разве это правда? Разве моя вера, она имеет такую же драгоценность, как вера апостола Петра? Конечно, нет. Апостол Петр намного сильнее веру имел. Апостолу Петру бесы подчинялись. Апостола Петра людей исцелял только одним словом. Неужели, друзья, можно сравнить мою веру с его верой? Конечно, нет. Друзья, но на самом деле это только наш человеческий взгляд. Этот человеческий взгляд основан на том, что как будто бы вера человеческая или сила веры зависит от самого человека. Но здесь написано, что драгоценная вера по правде кого? По правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Слово «правда» в Новом Завете почти всегда переводится как «праведность». Друзья, вера драгоценная не потому, что мы с вами праведные. Вера драгоценная, потому что Христос праведен. Но так как Христос один и тот же для всех, то и вера драгоценная должна быть у всех. Мы имеем веру во Христа, и поэтому моя вера драгоценна. Петр имеет веру в того же самого Христа, и его вера тоже драгоценна. Потому что вера драгоценна не потому, что мы хорошие, не потому, что мы праведные, но вера драгоценна, потому что праведен Христос. Мы в Него веруем. Друзья, а так как Христос у Петра и Христос у меня один и тот же, то получается, что наша вера одинаково драгоценна. Я приведу пример. Однажды апостол Петр, это в Деянии апостолов, 3 глава, 12 стих, это, с ним произошел такой случай. Он шел в храм в час молитвы 9 и встречает одного человека. 12 стих, ну, чуть раньше, Петр и Иоанн встретили одного человека, который сидел перед входом в храм и просил милостыни. Этот человек был больной, он был хром от чрева матери своей. И Петр с Иоанном, пристально всмотревшись в него, они ему говорят: «Встань и ходи». И этот человек встал и ходил, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, скача и хваля Бога. Конечно, это событие вызвало ажиотаж вокруг. Люди стали удивляться, люди стали восхищаться этим событием, стали как-то превозносить это событие. Народ в изумлении сбежался к ним в притвор. Увидев реакцию людей, Петр сказал: «Мужи израильские, что вы удивляетесь ему? Или что вы дивитесь ему?» Друзья, а разве нельзя было дивиться? Хромой встал, разве это не удивительно? Он говорит: «Что вы дивитесь ему?» И дальше: «Как будто бы мы своею силою или своим благочестием сделали это». Друзья, если бы Петр и Иоанн были настолько благочестивые люди, что Бог, смотря на их благочестие, сказал: «Я ради их благочестия, ради их праведности, ради того, что они вот такие святые, вот ради этой праведности я исцелю этого хромого», вот если бы было так, то можно было бы удивляться. Действительно, нашлись люди настолько праведные, что Бог ради их праведности исцеляет других. Петр говорит: «Но ведь это не так. Не ради нашей праведности, не ради нашего благочестия Бог это сделал». Но он говорит в 16 стихе: «Ради веры во имя Иисуса Христа, имя Иисуса Христа укрепило его, которого вы видите». Сила веры Петра от чего зависела? От веры в Иисуса Христа. Друзья, это очень важная мысль. Мы с вами имеем такую же драгоценную веру, как у апостола Петра. Но почему же, имея такую драгоценную веру, у нас другие плоды этой веры? Потому что вера хуже? Потому что вера меньше? Нет. Просто мы не пользуемся этой верой. Друзья, читая Священное Писание, мы очень много находим каких-то обетований, об этом еще чуть скажем. Читая Священное Писание, мы находим обещаний Бога, содействующих человеку. Но очень часто мы, верующие, читая это, не имеем достаточного дерзновения поступить по нашей вере. Ты имеешь веру, сделай так, как ты веришь, и ты увидишь, что Бог ответит тебе так, как отвечал Петру. В другом тексте Священного Писания написано: «Илия был человек какой? Подобный нам». Зачем подчеркивается его подобие нам? Затем, чтобы показать, что действие его веры зависело не от его личных качеств, не от того, что он настолько святой, а от того, что он настолько глубоко верил Богу. Друзья, я вам буду говорить о трех ключах. Первый ключ – это вера. Но еще один момент, который я хотел отметить, который связывает все эти три. Все эти три ключа, они даны нам, от Бога исходят по отношению к нам. Но вот четвертый момент написано: «То вы», это пятый стих, «прилагая ко всему все старание». К чему сему? К тому, что перечислено выше, и в том числе к вере. Друзья, имея веру драгоценную, мы должны приложить все наше старание, чтобы эта вера в нашей жизни действовала. И тогда мы увидим, как эта действующая вера в нашей жизни, она будет драгоценные плоды давать. Потому что на самом деле мы с вами имеем веру не в себя, мы имеем веру в Иисуса Христа. Коротенький пример, который, может быть, я здесь уже приводил, но он мне очень дорог. Это вопрос, это к Саре, ситуация с Сарой. Друзья, когда Саре было сказано, что она родит сына, помните, как она отреагировала на это? Она рассмеялась. А знаете, почему она рассмеялась? Потому что она посмотрела на свое состояние, на свое естество, на свой возраст, на свои способности. Друзья, когда мы смотрим на свои способности, на самого себя, это ничего, кроме смеха, не вызывает. Друзья, но когда Сара перевела свой взгляд с самой себя на того, кто обещал, тогда она подумала: стоп, но это же обещает Бог. И раз обещает Бог, то, возможно, я и смогу это сделать. Возможно, у меня и родится сын. Это же Бог обещает. И в послании к евреям написано: верою Сара сделалась способной. Она была неспособна. Она действительно была неспособна. А потом она стала способна. Почему она стала способна? Потому что она посмотрела на веру в Бога. не на себя, не на свои силы. Она взгляд свой перевела на Бога, и вера в Бога укрепила ее естество, и она стала способной. Когда мы смотрим на самих себя, когда мы смотрим на свои качества, на свой характер, мы смотрим на свои способности, и нам Бог говорит, тебе нужно быть светом в этом мире, тебе нужно быть проповедником, может быть, как братьям на курсах, тебе надо быть, может быть, среди вот этих соседей Евангелие нести им. Мы скажем, да это же смешно, разве я на это способен? У меня не получится. Но когда мы смотрим на Бога, обещающего нам свою силу, когда мы прилагаем все старания к тому, чтобы вера в нас не просто была в каком-то, ну, таком умозрительном состоянии, просто мы о ней помнили, но вера, она приводила к действиям, тогда вера во имя Его укрепила Его. Тогда вера во имя Его сделала Сару способной к принятию семени. Тогда вера во имя Его, друзья, и нас в нашей жизни будет совершать великие чудеса, и мы сами будем удивляться, как это мы способны на это. Как только мы, друзья, верим в Иисуса Христа, потому что наша драгоценность нашей веры зависит от праведности Его, а Он абсолютно праведен. Значит, наша вера абсолютно драгоценна. Друзья, второй момент, который я хотел обратить внимание, ну, для этого, для начала, чтобы прежде чем перейти к нему, расскажу один пример. Тоже этот пример, я, может быть, давно произошел, поэтому иногда рассказываю. Однажды я ехал на автомобиле, у меня в городе Тольятти первый мой автомобиль, это был такой старенький Volkswagen Jetta. Неплохая машина, которая мне нравилась. Потом с интересным образом я с ней расстался. И вот однажды я еду одного брата, везу из аэропорта, везу в свой город, с Курумыча в город Тольятти. И этот брат едет... Ну, едет со мной рядом, и он говорит, Денис, а что у тебя на холостых оборотах повышены такие обороты, на холостом ходе повышенные обороты? Я говорю, ты знаешь, Андрей, я с трудом знаю, где у автомобиля мотор находится, поэтому я такие сложные фразы даже не разбираюсь. Он говорит, ну останови автомобиль. Я остановил. Он говорит, слушай, это же элементарно. У тебя там надо один болтик подкрутить, и все будет нормально. Все будет отлично. И твоя машина будет работать хорошо. Не будет вот этих высоких оборотов. Я говорю, знаешь, Андрей, эту фразу я слышал уже много раз. И несколько человек ехали на твоем же месте, и несколько человек говорили такую же самую фразу. Это элементарно, это сделать очень просто, и сейчас я сделаю. Он говорит, ну они просто говорили, а я сделаю. Ну давай, открываем капот, он смотрит, говорит, давай тоненькую отвертку, чтобы залезть туда. Я говорю, вот на этом-то все и заканчивается. Потому что откуда бы у меня тоненькая отвертка? Он говорит, ты знаешь, с собой тоже не вожу тоненькой отвертки. Я говорю, ну тогда и все. Он говорит, ну приедем, сделаем. И мы сели в автомобиль. Друзья, и так я ездил еще несколько лет на этой машине, и так ни у кого никогда не оказывалось тоненькой отвертки, и в конечном итоге машина так и была продана с этими повышенными оборотами. Друзья, почему этот Андрей не починил мой автомобиль или не наладил вот эти обороты? Он мог это сделать? Мог. Он умел, знания были, но у него не было что? Инструмента. Друзья, некоторые люди говорят, я бы сделал, у меня нет возможности, у меня нет инструмента. Друзья, вот следующее, что мы имеем от Бога, это записано в 3 стихе. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Друзья, вот эта фраза «для жизни и благочестия». Я смотрел разные переводы, ну и в нашем переводе тоже эта же мысль. То есть для благочестивой жизни. То есть человек в этой жизни имеет благочестие. Дано все для жизни, и в этой жизни, друзья, ему дано все для благочестия. То есть, другими словами, все дано Богом для благочестивой жизни. Друзья, иногда беседуешь с человеком и спрашиваешь, почему твоя жизнь неблагочестивая? И очень часто человек отвечает, ссылаясь на что-то. Он говорит, ты знаешь, у нас маленькое собрание, у нас слабые проповедники, и поэтому у меня нет силы, я не имею возможности. Кто-то говорит, ты знаешь, у меня зрение плохое, и поэтому я не могу читать Библию. Кто-то говорит, ты знаешь, у меня работы столько, что у меня просто суета и некогда даже помолиться. Кто-то говорит, ты знаешь, вот был бы у нас пресвитер, как вот в той церкви, мы бы к нему на исповедание ходили, мы бы с ним беседовали, а у нас такой пресвитер слабый или вообще пресвитера нет. Друзья, и все время мы оправдываем себя. Почему же мы не живем благочестивой жизнью? Почему же у нас не хватает благочестия в нашей жизни? Почему праведность хромает? Почему мы, как брат Олег проповедовал, не имеем праведности и мира и... Что там еще? Радости, да. И радости, друзья. Почему это? И у нас масса причин. У нас масса оправданий этому. А Бог говорит через апостола Петра, от Него нам даровано все. Все потребное. Ты ни в чем не имеешь нужды. Если ты желаешь иметь благочестивую жизнь, Бог тебе дал для этого все инструменты. У тебя есть Священное Писание, у тебя есть церковь, у тебя есть молитва, у тебя есть пост, у тебя есть исповедание, у тебя есть братья-служители. В наше время, в котором мы живем, друзья, мы не просто имеем инструменты, которые хватит нам. У нас избыток. У нас есть записи со всех возможных общений. Да? У нас есть телефоны, мы можем позвонить любому пресвитеру и любому человеку. Друзья, у нас есть все. Вопрос, что тебе мешает жить благочестивой жизнью? Что тебе не хватает для этого? Друзья, вторым ключом, который открывает дверь в Царство Небесное, это является благочестивая жизнь. Но Бог нам сказал, для того, чтобы ты жил благочестивой жизнью, у тебя есть для этого все. Приложи к этому старание свое. Чтобы, друзья, воспользоваться инструментом каким-то, нужно пойти, нужно его взять, нужно поработать этим инструментом, нужно что-то сделать. Как много людей говорят, я не могу сделать, потому что не потому, что у меня нет инструментов, а просто потому, что мне лень. Я с одним юношей беседую, он в своем грехе пребывает и никак не может победить, и томится, и так далее. Я говорю, сходи к своему пресвитеру, побеседуй с ним, сделай. Он говорит, да, конечно. Я встречаюсь с ним через год, он говорит, я говорю, ты сходил? Он говорит, нет, еще не время. Вот он, есть инструмент Божий. Вот Бог говорит, вот тебе избавление. Вот тебе служитель Божий, который тебе поможет. Воспользуйся этим. Бог тебе дал все потребное, все, что нужно. Но человек говорит, нет, я потом воспользуюсь. А когда придет время дать отчет, чем ты оправдаешься? Почему в твоей жизни не было благочестия? И кто-то скажет, ну вот так вот, времени не хватило. Было время, не хватило сил, были силы, все тебе дано. Друзья, Бог абсолютно все дает нам для жизни и благочестия, или для жизни в благочестии. И ни один человек на этой земле никогда не скажет Богу, Господи, у меня чего-то не хватало. Даже если мы живем одни далеко, даже если мы живем без церкви, даже если у нас плохое здоровье, все равно все, что нам нужно для нашей благочестивой жизни, от божественной силы явлено нам. Нам нужно только приложить старания. Итак, приложите к всему все старание. И таким образом откроется вам свободный вход в Царствие Бога, вечное Царствие Бога и нашего, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Друзья, и последнее. Что же нам еще дано, что нам поможет открыть эти двери? Третий ключ написано. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Друзья, другими словами, Священное Писание. Читая Священное Писание, мы находим в нем источник утешения. Читая Священное Писание, мы находим в нем источник силы. Может быть, у кого-то не хватает веры, а источник веры – это что? Тоже Священное Писание, ибо вера – от слышания, а слышание – от Слова Божия. Друзья, именно через Священное Писание дарованы нам великие и драгоценные обетования, которые могут укрепить нас, через которые мы соделываемся причастниками божеского естества. Эти великие и драгоценные обетования – наполняет нас надеждой. Через эти великие и драгоценные обетования мы знаем путь, по которому идти. Я помню, друзья, в моей жизни был случай, когда меня в Тольяттинской церкви поставили заниматься с подростками, с детьми. Ну и первое время неплохо все получалось, как мне казалось, и дети интересно слушают, и мне самому с ними хорошо. И вдруг в какой-то момент времени пошел период такого очень сильного упадка в служении. Я не знал, что говорить детям, они меня не стали слушаться. Родители начали немножко так роптать на всю эту ситуацию. И я понимал, что я ситуацию порчу, и все дело становится плохо. И у меня с каждым детским собранием все уныние посещало очень большим. То я вот недавно уверовал, наверное, год или два прошло после крещения. И тут такая ответственность, дети начинают вести себя плохо. Родители говорят, это ты виноват в том, что вот они так расслабились, или еще что-то. И вот однажды я пришел домой, и у меня было такое состояние все бросить. Все, это дело не мое, я это дело оставлю, я займусь другим каким-то делом, пусть с детьми занимается кто-то более умный и более духовный. Друзья, и вот я это решение принял. А потом думаю, да, я просто посижу, почитаю Священное Писание. И читаю Священное Писание просто по плану, как вот оно идет у меня. И встречаю, друзья, или не по плану, я же не помню. Ну, в общем, встречаю текст, который Бог говорит одному человеку Божьему. «Встань, ободрись и действуй, ибо это твое дело». Друзья, и я воспринял это как Божье откровение. Я понял, друзья, что мне нужно встать, мне нужно ободриться и нужно действовать. И вот это обетование, которое я получил от Бога, оно наполнило сердце мое новыми силами. Нам даны великие и драгоценные обетования. Друзья, сколько раз мы с вами получали утешение через Священное Писание? Сколько раз Бог через Священное Писание открывал нам великие истины? Но сколько раз мы мало старания прилагаем к этому? На наших курсах, друзья, у нас есть такое занятие. Я еще несколько минут буду заканчивать, уже время 8 часов. Друзья, на наших курсах есть такое занятие, когда братья разбиваются по небольшим группам, по 10 человек, и им дается текст Священного Писания, и они рассуждают о нем отдельно. Ну, как бы отдельно от преподавателей, сами рассуждают. Я помню, у нас в городе тоже мы сделали такую группку с братьями, несколько группок, и я говорю братьям, вам 40 минут на то, чтобы рассудить об этом тексте. И один брат говорит, 40 минут? Да что мы 40 минут делать-то будем? Нам 20 достаточно вот так. Ну, прошло 40 минут, прошел час. Я говорю, братья, собираемся. Они говорят, еще мало времени, надо еще больше времени. Прошло полтора часа, и с трудом их пришлось оторвать. Здесь то же самое. Мы разбили братьев на группы. Я говорю, братьям, в 13:40 приходите все на место. 13:40 крайний срок. Друзья, в 13:40 не появляется ни один человек. Почему? У них не хватает времени. Не хватает времени на изучение. И я спрашиваю братьев, братья, вы получаете наслаждение от того, что изучаете Священное Писание? Я вижу, как у братьев глаза горят. Как это здорово, как хорошо. А вопрос, а когда мы находимся дома, что же нам мешает делать то же самое? Что нам мешает вместе собраться с семьей? Или мешает вместе с братьями собраться и порассуждать о слове? Что нам мешает? Друзья, и я знаю точно, что пройдет целый год, и кто-то из братьев здесь, курсантов, которые почувствовали сладость общения с Священным Писанием, в течение года не найдут время на подобное общение в своих домах. Так бывает. Чтобы иметь соучастие в великих и драгоценных обетованиях, которые дают нам силу, окрыляют нас надеждой. Друзья, нам необходимо приложить старание. Нам необходимо пораньше встать, нам необходимо побольше подумать, может быть, прийти кому-то в гости и вместе с кем-то порассуждать. Друзья, но это ключ к открытым дверям. Это не просто какое-то умственное наслаждение. Это не просто прекрасное времяпровождение. Это ключ к открытым дверям в Царство Небесное. Друзья, прилагая к этому старание, мы укрепляем свое звание, свое призвание, как здесь написано, тоже дальше будет написано. И так откроется вам свободный вход. Поэтому, друзья, хотел бы сейчас призвать нас всех к молитве. Во-первых, поблагодарить Бога за то, что Он желает нам открыть эти двери, что Он не запирает свое царство, что Он всегда готов распахнуть нам двери своего царства вечного. И второе, поблагодарить Бога за то, что Он все, что нам нужно для этого дал. Он дает нам для этого драгоценную веру, основанную на праведности Христа. Он для этого нам дает, друзья, все потребное, что нам нужно. Для этого Он нам дает великие драгоценные обетования. И попросить у Бога милости, друзья, чтобы мы прилагали к этому всему все наше старание, которое только есть. И таким образом откроется нам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Помолимся Ему. Аминь.